Перевод. Когда Кардама Муни постиг личностный аспект Верховного Господа, он испытал огромное удовлетворение, ибо в этот момент исполнилось его трансцендентное желание. Он пал ниц, чтобы выразить почтение лотосным стопам Господа. Сердце его переполняло любовь к Богу, и, сложив ладони, он усладил его слух своими молитвами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Созерцание личностной формы Господа является высшей ступенью совершенства йоги. В 6 главе Бхагавадгиты, где описан метод мистической йоги, осознание личностного аспекта Господа тоже названо совершенством йоги. Выполняя асаны и следуя другим регулирующим принципам этой системы йоги, человек в конечном счете достигает состояния самадхи, то есть погружается в бытие Всевышнего. Находясь в самадхи, йог созерцает верховную личность Бога и ее в ее локализованном аспекте параматмы, то есть воочию видит самого Господа. Авторитетные произведения, в которых описана практика йоги, в частности Патанджали Сутры, называют самадхи состоянием трансцендентного блаженства. Система йоги, описанная в трудах Патанджали, является авторитетной, а нынешние самозванные йоги, которые изобретают собственные методы йоги и отвергают все авторитеты, просто смешны и нелепы. Систему йоги Патанджали называют аштанга-йогой. Иногда имперсоналисты извращают йогу Патанджали, привнося в нее идеи манизма. Патанджали говорит, что когда индивидуальная душа встречается со сверхдушой и созерцает ее, она испытывает трансцендентное блаженство. Если допустить существование сверхдуши и индивидуальной души, то теория манизма, которую проповедуют имперсоналисты, лишается всякого смысла. Поэтому некоторые имперсоналисты и последователи философии пустоты по-своему истолковывают сутры Патанджали и таким образом извращают всю систему йоги. По словам Патанджали, человек, который избавился от всех материальных желаний, возвращается в свое истинное трансцендентное состояние. Достижение этой ступени Патанджали называет обретением духовной силы. Человек, занимающийся материальной деятельностью, находится под влиянием гун материальной природы. Такие люди обычно стремятся, первое, следовать религиозным заповедям, второе, достичь экономического благополучия, третье, получить возможность удовлетворять свои чувства и, в конце концов, четвертое, слиться со Всевышним. Согласно учению монистов, когда йог сливается с Всевышним и прекращает индивидуальное существование, он достигает высшей стадии совершенства, которую называют кайвалией. Однако на самом деле кайвалия – это ступень, на которой живое существо созерцает личность Бога. Кайвалией или недвойственностью называют понимание того, что Верховный Господь полностью духовен, и что, достигнув полного духовного самосознания, человек осознает его как верховную личность Бога. Это же состояние на языке Патанджали именуется обретением духовной силы. Патанджали утверждает, что, избавившись от материальных желаний и осознав духовную природу души и сверхдуши, человек приобщается к чит-шакти, духовной энергии. Живое существо, осознавшее свою духовную природу, испытывает духовное блаженство, которое в Бхагавадгите названо высшим блаженством, недоступным восприятию материальных чувств. Существует два вида транса – сампрагьята и асампрагьята, то есть философские размышления и самосознание. В состоянии самадхи или асампрагьята живое существо своими духовными чувствами воспринимает духовную форму Господа. Это и есть конечная цель процесса духовного самосознания. По словам Патанджали, йог, который, подобно Кардаме Муни, постоянно созерцает трансцендентную форму Господа, достиг высшей ступени совершенства. До тех пор, пока человек не поднялся на этот уровень, миновав все предварительные стадии йоги, про него нельзя сказать, что он достиг конечной цели самосознания. На определенном этапе практики аштанга-йоги человек обретает 8 совершенств, обладающие ими, может становиться легче легчайшего и больше величайшего, а также исполнять любые свои желания. Однако совершенство или высшая цель практики йоги не сводится к обретению этих материальных способностей. Высшая цель йоги описана в данном стихе. Кардама Муни увидел Господа, верховную личность Бога в его вечной форме. Преданное служение начинается с того, что между индивидуальной душой и высшей душой, то есть Кришной и преданным Кришной, устанавливаются определенные взаимоотношения. И тому, кто достиг этого уровня, уже не грозит падение. Если человек начинает заниматься йогой ради того, чтобы получить возможность воочию увидеть верховную личность Бога, но позже его прельщает перспектива обрести материальное могущество в той или иной форме, он заходит в тупик и останавливается в своем духовном развитии. Материальные удовольствия, которые поощряют многочисленные псевдо-йоги, не имеют ничего общего с трансцендентным опытом духовного блаженства. Настоящие преданные, идущие путем бхакти-йоги, ограничиваются удовлетворением самых насущных материальных потребностей, чтобы поддержать жизнь в теле. Они полностью отказываются от всех излишеств и ненужных материальных удовольствий. Они готовы пройти через любые испытания и совершить любые аскезы ради того, чтобы приблизить тот миг, когда они смогут увидеть верховную личность Бога. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурмилитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитамина бутале сваям рупакамахьям дадати сва падантикам ванчакалпатарубьяшча крипа синупья эвача патитанам паванипью вайшнавипью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади Гоура Бхакта Вриндан. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рам, Рам Рама, Хари Хари. Кришна Бхакта Вриндан, эти пропавшие с вами, эти мотивы, вот это мне сейчас не понимаю, что Прабхупада с пришествием Гуру Падашем. Кришна Бхакта Вриндан, 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 Намасте Сарасвати Деви Гуру, на прочтение, Вишишишишни, на прочтение, Дайши, Тарины. Джатта харша патан мурдхна кшитаулабдха манорадха гирбхи ствабхя гринат прити свабхаватма кританджали. Когда Кардама Муни постиг личностный аспект Верховного Господа, он испытал огромное удовлетворение, ибо в этот момент исполнилось его трансцендентное желание. Он пал ниц, чтобы выразить почтение лотосным стопам Господа. Сердце его переполняло любовь к Богу, и, сложив ладони, он усладил его слух своими молитвами. Итак, мы продолжаем читать 21 главу 3 песни Шримад Бхагаватам, беседы Ману и Кардамы. И здесь описывается реакция Кардамы Муни на образ Господа. В предыдущих стихах говорилось, как его практика медитации, преданного служения увенчалась успехом. Это означает, что он развил в своем сердце достаточно бхакти, чтобы привлечь Кришну. Кришна привлекает всех, но сам он привлекается преданными, у которых есть бхакти. Их любовь, она, его в нем пробуждает какой-то интерес, что за личность такая, он является этой личностью. И вот он пришел к Кардама Муни, здесь описывалось, как он висел в воздухе, парил в воздухе, и описывалась его форма удивительная. И когда Кардама Муни получил этот даршан, увидел эту форму, здесь говорится, что он испытал огромное удовольствие, поскольку исполнилось его трансцендентное желание. Следствием этого было то, что он сделал поклон, пал ниц, выразить почтение стопам Господа, сердце его переполняло любовь. Вот состояние. И теперь, сложив ладони, он усладил его слух своими молитвами. То есть молитва – это не что-то такое выдавленное как бы из себя искусственно, а молитва – это естественное продолжение вот этого чувства, которое пробуждается в сердце человека. И причем здесь говорится, что он усладил слух Верховного Господа. Усладил слух – это обозначает, что он сказал что-то приятное для Кришны. Обычно люди говорят, ну, молись, несчастный, столько проблем, молись Кришне. Молись обозначает, проси у Кришны что-нибудь, дай то, дай это. И такими молитвами, конечно же, очень сложно усладить слух Кришны. Когда кто-то приходит к нам и говорит, дай то, дай это, мы, конечно, можем дать, но это не услаждает особенно нашего слуха. Когда люди приходят к нам и наоборот нас там с чем-нибудь поздравляют, или нам что-нибудь такое дарят, или нам что-то приятное говорят, да, это услаждает наш слух. Но когда люди приходят как бы с какими-то чисто просьбами постоянными, вот, то мы слышим это, но слух это не услаждает. То есть молитва в строгом смысле слова – это не то, что, скажем, принято понимать среди людей, потому что в основном люди молятся, когда какие-то беды происходят или какие-то материальные потребности. Что там Андрей мне рассказал, да? Какая-то женщина купила книгу, говорит, только молитесь, говорит, за мою дочь, она участвует где-то там в конкурсе красоты, чтобы она победила, молитесь. То есть молитва обозначает, дай победу моей дочери в конкурсе красоты, я тоже прославлюсь вместе с ней. Вот. То есть вот эта молитва. Но такие молитвы не могут, это не есть молитва в строгом смысле слова. Мы знаем из нектара преданности молитвы, это вот сампрардханатмика, даинья водхи, калла самая, вот молитвы. Все остальное это не молитвы в строгом смысле слова, а просьбы. Это совсем другое. То есть молитва в той или иной степени, если даже мы просим калла самая, то просим какого-то служения, а не материальных благ. Поэтому понимание молитвы в общей среде людей очень сильно отличается от истинного понимания молитвы. То есть здесь мы понимаем, видим, что молитва Кардама Муни состояла в том, что он прославил Кришну и усладил его вслух. И вот когда он усладил его вслух, вот теперь Кришна спросил, какое благословение ты хочешь. То есть просьбе просить Господа, это естественно, но когда он сам предлагает это. Когда он сделал все правильно, сказал, какое благословение ты хочешь, Кардама, я тебя могу благословить, что хочешь. Вот. Обычно преданный говорит, да ничего не нужно. Но Кардама Муни был искренним человеком, какое-то небольшое желание еще было там, и поэтому он выразил его. Но это все было в конце. Это все было в конце. А первое, это вот, молитва усладила слух Верховного Господа. То есть он прославил Кришну. И здесь говорится, что это было не просто как бы такой естественный порядок вещей. Знаете, как не подмажешь, не поедешь, ты должен сначала что-то дать, а потом ты получишь. Да? Здесь говорится, нет, его сердце переполняло любовь к Богу. То есть эта молитва была естественной. Это не какая-то лесть обычная, предшествующая просьбе. Ой, там вы такой великий, я слышал, что вы то, вы это. Да, ну раз вы то и это, то и мне тоже вот то и это, дайте, пожалуйста. Вот. Нет, здесь нет никакого, как бы, никакой материальной корысти. Это было совершенно естественно. И он сам испытал от этого огромное удовольствие. Здесь говорится, джата харша, исполненный естественного ликования. То есть, когда этот образ появился перед ним, он был очень-очень счастлив. И естественные такие реакции одна за другим. Он увидел этот образ, сразу же сделал поклон, его желание исполнилось, ум был удовлетворен, и сердце полное ликование вознесло молитву. Как бы такая естественная цепь событий. То есть, бхакти такой интересный процесс, который, если правильно его практиковать, уничтожает двойственность. Двойственность материального мира, даже если мы занимаемся преданным служением на начальном этапе, она все равно присутствует в нашей жизни, потому что мы на уровне разума какие-то должны принимать решения, это тебе, это мне, как-то делить потребности тела, потребности ума и все прочее. Хотя это не возбраняется, Прабхупада здесь говорит, что настоящий преданный, идущий путем бхакти, ограничивается удовлетворением самых насущных материальных потребностей, самых насущных, то есть это не возбраняется. Но от каких-то излишних вещей они отказываются. И на начальном этапе, пока преданный не достиг уровня такой вот твердости, ништхи, его преданное служение является результатом такой определенной внутренней борьбы и победы разума. Когда разум побеждает и говорит, ты должен это посвятить Кришне, ты должен служить ему, ты должен отдать ему это, пожертвовать или что-то еще. Вот. И это может быть иногда не особо по желанию, но на основе разума какого-то правильного общения совершается. Но элемент двойственности присутствует. я и Кришна. То есть, как бы представление о своем счастье, как несколько отдельном от Кришны, оно продолжает существовать, что у меня есть какой-то свой, как бы, свое окружение или свой набор вещей, которые приносят мне счастье, то, что окружает меня. Вот. А преданное служение – это долг, который я должен выполнять, потому что частица Кришны, у меня есть такое понимание, и так я действую. Но это может не принести какого-то счастья. То есть до уровня ништхи бхакти не обязательно дает какой-то вкус и так далее, совсем не обязательно. Это осуществляется на уровне разума. А вкус по-прежнему живое существо может получать еще от каких-то внешних вещей. И если человек проходит через этот наиболее сложный этап до уровня ништхи, до уровня твердости, то после этого как раз происходит вот эта вот самая удивительная трансформация, преображение, что вот эта грань между чувственным наслаждением и преданным служением, она стирается. Теперь преданный начинает получать удовлетворение в преданном служении. То есть уже нету как бы вот этого, вот это мое, а вот от этого я получаю чувство наслаждения, а вот это я совершаю как преданное служение, потому что я услышал, что я частица Бога, я принял это, я практикую эти вещи, это на основе долга. Вот, но как бы достаточно еще страсти для того, чтобы получать удовлетворение от каких-то таких привычных материальных вещей. Хочется не просто насущных материальных потребностей, а чуть больше, чем насущные, какого-то, так сказать, небольшого шика, какой-то небольшой роскоши. Не хватает как бы чего-то еще человек, как преданный, они мне рассказывал, что вот я много лет как бы так старался очень строго следовать, но потом понял, что вот что-то ему там не хватает. Вот, и он очень обрадовался, а ему не хватало, в частности, каких-то впечатлений. Любил он, видимо, раньше какое-то кино смотреть, что ли, не знаю. А тут, значит, ну, кино это как это самое, как азартные игры фактически. Ты смотришь кино, и ты можешь там проиграть себя, ты можешь войти в эти вещи. И он так обрадовался, когда ему сказал, что я привез, говорю, у меня есть сейчас на 4 дисках 94 серии Махабхараты. Он говорит, я теперь смогу смотреть кино. Но про Кришну, как здорово, 94 серии, это долго, вот, и можно, это сериал такой, понимаете, он был так счастлив, он говорит, я, говорит, так себе это давил, потому что я знаю, телевизор это ужасно, кали-юга, но привязанность такая сильная, впечатлений не хватает, допустим, от, ну, жизнь духовная может быть не столь глубокая и так далее. Вот, и хочется пассивно расслабиться, смотреть в экран, пусть в меня идет какой-то поток событий, и я наслаждаюсь этим, но поскольку все это о Кришне, все это здорово, это очищает. Он был настолько счастлив, искренне вообще, что, значит, схватил эти диски и улетел вообще, так сказать, оторвавшись от земли полностью. То есть это обозначает, что определенно какая-то двойственность существует, некоторая двойственность существует. И поскольку здесь много тел, много покрытий, душа покрыта некоторыми оболочками, эго, разум, ум, чувства, физическое тело, все это покрывает душу, то здесь приходится каждому что-то давать, каждый требует свое что-то определенное. Духовная жизнь в духовном мире, в частности, это как раз то самое долгожданное единство. Единство в том смысле, что одно тело духовное. И оно же выполняет функцию и внешнего, и внутреннего. Нет разницы. Здесь мы постоянно подчеркиваем разницу. Внешнее тело, внутреннее тело, дух и материя. Постоянно подчеркиваем эту разницу. Там она исчезает. Внешнее тело и внутреннее состояние – это одно и то же. И нет нужды бороться с умом в духовном мире, с чувствами. И нет там никаких этих внутренних всех разборок, каких-то кризисов. Все. Это обозначает, наконец-то достигнута целостность бытия. И мое чувственное наслаждение – и мое преданное служение – это одно и то же полностью. Все. Потому что живое существо счастливо в служении Кришне. До уровня ништхи этого состояния, к несчастью, нет. И это как бы составляет предмет определенной такой вот внутренней борьбы. Того, что мы должны постоянно себя как бы заставлять, вдохновлять. Послушай это, почитай то, сходи туда, съезди сюда. Вдохновись. Вдохновись обозначает… Придай больше силы своему духовному разуму, который заставляет тебя заниматься тем, чем ум, может быть, не очень хочет заниматься. То есть этот элемент борьбы до уровня ништхи, он присутствует. А твердость обозначает, что, как вот это, знаете, на руках борьба, туда-сюда, там, значит, на стол руки ставят и валят сюда. И болельщики на одного, на другого. Майя, у нее свои болельщики, свои вдохновители, эти уддипаны, стимуляторы вот, в духовной жизни свои, и кто кого. Вот, и ништха обозначает все, духовная природа заборола материальную, повалила большей частью. То есть теперь этот вот элемент двойственности, который является неприятным, иногда он такой мучительный, это то, что преданные называют такими как бы внутренними какими-то определенными кризисами или депрессиями преданных, это когда они понимают, что нужно так, а внутри ум или чувство победили, и вот это вот состояние какой-то двойственности, оно является неприятным, проблематичным. Преданные говорят, я в мае там или еще что-нибудь такое. Вот. Это обозначает, вот эта двойственность, она разрывает нас на части, потому что живое существо само по себе едино. И когда вот это вот единое сознание рвут на части материальная и духовная природа, то живое существо испытывает естественный дискомфорт. Просто возьмите вот вас в разные стороны начать тянуть, даже это будет неприятно. Вот. То же самое на внутреннем уровне происходит. И поэтому ответственность и задача преданного состоит в том, чтобы пока он не достиг этого уровня еще ништхи, хотя какие-то материальные соблазны сохраняются, тем не менее он должен стараться ставить себя под контроль духовной энергии, которая постепенно его, как бы сказать, затягивает, принимает его в свою сферу, и на уровне ништхи эта грань стирается. Теперь все становится уже полностью таким вот единым. Он счастлив в преданном служении, теперь материя уже не властно над ним, как это сказано в Бхагавад-гите, он достигает состояния неподвластного страданию, потому что материя, с одной стороны, развлекает нас, дает какое-то наслаждение, но это все имеет свои также определенные последствия на сознание, обязательно страдать, сознание потом будет страдать. И Кардама Муни здесь как раз занимался такой практикой, которая помогла ему полностью перейти на трансцендентный уровень. Шрила Прабхупада здесь в комментарии пишет, что как это состояние, это, вот, значит, кайвали или недвойственность называют понимание того, что Верховный Господь полностью духовен, что достигнув полного духовного самосознания, человек осознает его как Верховную Божественную Личность. Это же состояние на языке Патанджали именуется обретением духовной силы. То есть обретение духовной силы обозначает, что человек сумел найти, эта сила духовная, она живая, она исходит от Кришны. Духовная сила, это обозначает Кришна на нашей стороне, и мы смогли его как бы на свою сторону привлечь благодаря тому, что постоянно совершаем какие-то усилия для его удовлетворения. Кришна привлекается этим бескорыстием. Бескорыстие – это вообще качество, которое, в общем-то, высоко ценится в материальном мире, и Кришна тоже очень ценит. Например, когда такая личность, как этот самый Гаруда, он отправился на одно мероприятие, когда его род, как его мать, там, Вината, да, звали, она попала в эту самую в кабалу этой кадру матери змей, вот, то там единственный выкуп был, это этот вот нектар нужно было принести. И Гаруда пошел на большие испытания. Он полетел фактически сражаться с полубогами, он взломал там все их сейфы, всю эту систему защиты, все эти механизмы. Он выкрал нектар и унес его для того, чтобы отдать его в качестве выкупа. Вот. Но при этом, хотя он имел нектар, он получил нектар, он не воспользовался им вообще ни капли. То есть он проявил такое полное бескорыстие. Это нужно было ему не для себя, это нужно было ему для того, чтобы освободить свою мать. И когда уже вся эта история закончилась, то вот это вот качество бескорыстия, которое проявил Гаруда, оно дало ему, так сказать, очень большие позитивные плоды. Потому что теперь Индра увидел, что хотя он у самого Индры фактически этот нектар-то своровал, вот, но тем не менее Индра увидел, что он это сделал не для себя, не для своего чувственного наслаждения, это было нужно для как бы другого дела. То есть увидев это, он подружился с Гарудой, то есть фактически он стал другом вора, он украл у него, но он увидел, что Гаруда не для себя украл, то есть этим своим бескорыстием он привлек к себе такого могущественного друга, как Индру, и сам Верховный Господь Вишну, видя бескорыстие Гаруды, сказал: да, я вообще поражаюсь твоему героизму и твоему бескорыстию, какое ты хочешь благословение? То есть просить у Господа не проблема, когда он сам предлагает, какое ты хочешь благословение? И он стал носителем Вишну и даже стал выше, чем Вишну. На флаге он находится, если Вишну держит флаг, то Гаруда на флаге, на этом древке, наверху находится, выше. Это удивительное качество, которое привлекает и Верховного Господа, и даже таких личностей по-материальному могущественных, как Индра. Все хотели бы иметь таких бескорыстных друзей, потому что дружба обозначает какая-то взаимопомощь и так далее. Вот если мы чувствуем какой-то элемент корысти в отношениях, это сразу же отравляет все отношения. А когда мы чувствуем бескорыстное желание кого-то помочь, нет никакого двойного дна. Человек что-то делает, и мы знаем, что да, я, конечно, ему обязан, но он мне не обязывает. Это как бы его естественный порыв, и вот мой естественный порыв, и все. То есть нет никаких таких скрытых обязательств, что, ну, вы понимаете теперь, что это для вас значит, да? Ну, конечно, да? Как вот в материальных кругах люди решают какие-то вопросы, вот кому-то пришел за помощью, один другому помог, но теперь ты уже понимаешь, что теперь ты обязан, теперь он когда-нибудь тебе обратится за помощью, и ты не сможешь отказать, потому что иначе там, тебя назовут как-нибудь или... Ну, в общем, дружба врозь себя пойдет, потому что дружба построена на таких вот очень корыстных вещах. А есть вот это вот качество, оно совершенно естественное, поэтому оно привлекает. И Кришну привлекло, и Индру привлекло. И Кардама Муни поклонялся Кришне совершенно бескорыстно, потому что он понимал, таков процесс. И именно это бескорыстие привлекло Кришну. И вот когда Кришна пришел, как следствие его бескорыстного служения, и спросил уже: теперь, Кардама Муни, ты можешь просить исполнения своего желания. И хотя, в принципе, мы видим, что духовная сила Кардама Муни была достаточна для того, чтобы это желание контролировать. Он не был каким-то там одержимым, что-то такое. Ничего этого не было. Он совершенно был удовлетворенной личностью. Это желание, мы знаем, большей частью было продиктовано приказом Брахмы. Брахма дал ему такой приказ зачать сына. Вот. То есть, ну, что-то такое, конечно, внутри было. Но не настолько, чтобы это прямо как-то совершенно его умом владело, и он бесконтрольным таким был. Ничего такого не было. В таком состоянии страсти невозможно заниматься медитацией. Вот. То есть, это было где-то на далеком-далеком фоне. И, в принципе, при желании это можно было и игнорировать, и контролировать. И не так все это было важно. Но поскольку где-то это было что-то такое, и сам Кришна сказал, что ты хочешь, какое благословение ты хочешь, он сказал: ну вот так и так, есть такой вопрос, есть такая тема. Ну, я сказал: ну какая проблема? Конечно, нет никаких проблем. Вот, и после этого благословения появился на сцене Ману со своей дочерью и так далее, и уже этот сюжет стал разворачиваться. То есть смысл в том, что он совершал свое бескорыстное преданное служение, и в качестве благословения было исполнено его, в том числе и материальное желание. Там где-то в комментарии Шрила Прабхупады говорит, что Верховный Господь исполняет даже материальные желания своих преданных. Но при этом эти желания, они должны находиться под определенным контролем. Сначала необходимо удовлетворить Верховного Господа, а не то, что мы только с ним познакомились и сразу же выставляем ему счет, список, да и то, да и это. Нет, сначала необходимо снискать милость Господа, и после этого уже приходят какие-то, сказать, какие-то благословения, все должно идти в определенном правильном порядке. И этот порядок здесь описан, интересно. Прабхупада пишет: человек, занимающийся материальной деятельностью, находится под влиянием гун материальной природы. Такие люди обычно стремятся: первое, следовать религиозным заповедям, дхарма, мы знаем, второе, достичь экономического благополучия, артха, третье, получить возможность удовлетворять свои чувства, кама, и потом слияние со Всевышним. Мокша, этот порядок здесь описан, прямо в комментарии. И обычно так оно происходит, потому что люди же в материальный мир для чего приходят? Для того, чтобы удовлетворить свою каму. Если мы ушли из духовного мира, према, в каму превратилась. Но каму так просто не получишь. Ты не можешь быть бедным, ты не можешь не получить благословения каких-то высших и удовлетворять свои чувства. Невозможно сделать. Поэтому для того, чтобы эту каму удовлетворить, которая взялась из перевернутой премы, ты должен еще два предварительных условия выполнить. Ты должен быть благочестив. Благочестив обозначает «признай высший авторитет». Признай, что все в этом мире принадлежит Верховному Господу и распределяется им через полубогов. Признай это называется дхарма. Благочестие обозначает, ты признаешь, что вся бхога, все то, чем мы наслаждаемся, находится в руках высших. И вот это вот признание, практическое признание в форме ритуала, в форме поклонения, называется дхарма. И когда мы признали это, тогда приходит артха. Какие-то денежки, какое-то благосостояние, здоровье, возможности какие-то проявляются в жизни человека, и теперь ты можешь наслаждаться. То есть вот эта вот кама, ради которой, собственно говоря, приходят люди сюда, в материальный мир, она реализуется только при этих двух условиях. Если человек богат, имеет возможности, здоровье, знания и так далее, тогда он может наслаждаться. А это приходит к нему только если он признает, что все эти вещи распределяются какими-то высшими существами. И фактически, что нам нужно, когда люди, допустим, обращаются с молитвой к полубогам или к Верховному Господу? Нам нужна божественная энергия. Нам нужна божественная энергия. Нужно ли вам здоровье, нужно ли вам богатство, нужны ли вам какие-то там дети, знания, красота, долголетие, какие-то еще благословения. Как бы это все ни называлось во всем своем разнообразии, по сути это одно. Это просто божественная энергия. Просто божественная энергия, которая проявляется через знание, богатство, силу, красоту, славу, что-то еще. Это просто божественная энергия. То есть люди, обращаясь к какие-то высшие инстанции, к полубогам или к Верховному Господу, просят божественной энергии в какой-то специфической форме, которая их особенно волнует. И, конечно же, божественную энергию лучше всего просить у самого Бога, потому что она в его руках. Когда люди не понимают этого и пытаются получить божественную энергию от полубогов, это состояние Кришна называют глупостью, хрита-гьяна или алпа-медхаса, малый разум. Или он говорит, что их знание украдено, когда они просят у полубогов то, что необходимо просить у Бога. Потому что полубоги на самом деле не могут удовлетворить живое существо. Они такие же, как мы. Они с нами совершенно одинаковые дживы, точно такие же дживы. Абсолютно точно такие же дживы. Просто вследствие своего благочестия они поднялись выше и им дали управлять некоторыми вещами. Но эти вещи, которыми управляют, не их. Это божественная энергия, принадлежащая Кришне. Поэтому дают это, хотя это могут дать какие-то полубоги, это не их богатство. Поэтому Кришна говорит, это глупость, это и есть алпа-медхаса или хрита-гьяна. Глупо поклоняться полубогам. Глупо, потому что нам нужны не полубоги, это совершенно такие же, как мы, живые существа. Нам нужна божественная энергия, частью которой они временно заведуют, допустим. Кто-то там из них ведает Сарасвати знанием, допустим, Лакшми богатством, чем-то еще. Но все эти вещи принадлежат Верховному Господу. Это его энергия. И поэтому нам нужна его энергия. Нам нужна его энергия, поэтому нам нужна к нему. Поэтому-то Кришна, вернее, Бхагаватам и говорится, что человек, обладающий более широким разумом, независимо от того, полон желаний, нет желаний, а кама сарва камова, мокшу кама ударат их, теврена бхакти гняджита пурушам парам. Он поклоняется пурушам парам, верховному Господу, потому что все, что нам нужно, это его божественная энергия в разных проявлениях, которые нисходят от него. Поэтому, если у вас ударат их, широкий разум, тогда Тиврена Бхакти Йоги. Мы поклоняемся Верховному Господу. Интенсивное преданное служение. Все остальное это для людей, которые лишены знания, которые не понимают, что им на самом деле нужно. И когда люди находятся вот на этих вот разных уровнях артха, кама и так далее, их восприятие соответствующее, восприятие мира соответствующее. Например, если человек дхармы, в гуне благости находится, он признает высший авторитет, он поклоняется ему, он развивает в себе наилучшие качества. И человек, который находится на уровне дхармы, на уровне благости, он оценивает других также. Он ценит другие живые существа за качество. Тот, кто находится в дхарме, ценит другие живые существа за качество. Тот, кого больше волнует артха, экономическое процветание, деятельность какая-то, он ценит и уважает других за то, как много они делают. Ему наплевать, какие у них качества, поскольку он сам больше в страсти, и его волнует вот эта вот деятельность для развития каких-то таких вещей. Он говорит, вот это да, вот это вот мужичок серьезный, смотрите, сколько он сделал. Что это сделало с ним, какие качества развивает этот человек в своей деятельности, это не имеет никакого значения, потому что важно артха. Он много делает, он много получает, поэтому он уважаемая личность. Но это дело еще должно делать человека. Если человек как-то зарабатывает свою артху вне дхармы, вне развития качеств, это большая ошибка. Вот поэтому иногда бывают очень умелые дельцы во всех сферах. И в материальной сфере бывает иногда встречаются умелые дельцы в духовной сфере, которые умело делают вещи. И если мы на уровне артхи, в страсти, мы уважаем их за то, сколько много они сделали. Но мы совершенно не замечаем, какие качества. Мы говорим, ерунда, святым можно все. Если этот человек много делает, даже для Кришны, какие-то недостатки или что-то еще, да, это ерунда все. Это большая ошибка. Это уважение в гуне страсти. Когда мы уважаем людей за то, как много они делают, и при этом не смотрим, какие у них качества развиваются вследствие этого. А качества могут развиться всякие. Например, человек много сделал, его стали прославлять, и что в нем развилось? Гордость. Это что обозначает? Дхармы не хватает. Он не понимает, откуда его артха. Он не понимает, откуда его артха. Он может добиться успеха не на основе духовных качеств, а материальных качеств. Деловитость, организованность, дисциплинированность, какая-то определенная шакти, которая позволяет человеку делать вещи эффективно. И он достигает определенного успеха. Мы говорим, как много он делает, как много он сделал. А человек тем временем под медные трубы нос задрал или еще что-нибудь такое. А мы это ерунда, это мелочи все. Ведь он же великий, он много сделал. Его артха сильна. Понимаете? Много сделал, много плодов. А если человек, допустим, это все не на основе дхармы, а на основе своей просто материальной кармы какие-то вещи сделал. И потом мы смотрим, какие качества. Грубость, неуважение к другим, что-то еще и так далее, какие-то вещи. Ну как такое может быть? Мы столько сделали. Это гуна страсти. Такие наши оценки. Но если мы находимся на уровне благости, человек много сделал, хорошо, человек мало сделал, ну, бывают хануманы и паучки, мы сразу понимаем. Но знаем самое главное. В процессе деятельности должна формироваться сама личность. В процессе правильной деятельности должны развиваться правильные качества. Не может хамство, грубость, еще что-то такое, ложь, лицемерие выработаться в процессе правильной деятельности. Такого не бывает. А если такие вещи проявлять, это обозначает, что-то здесь не то. Вот поэтому в оценках, скажем, людей нужно очень точно смотреть, с какой позиции мы смотрим на этого человека. Дхармы или артхи или камы. Как он предоставляет нам возможность для чувственного наслаждения, что он нам дает, как его деятельность, она, так сказать, что-то там такое внешнее наделала, артха, сколько всего есть. Это очень здорово. Но мы все должны помнить о главном. Основа всего это дхарма. А дхарма обозначает, если человек правильно поклоняется Верховному Господу или даже полубогам, в нем развиваются правильные качества. Мы видим много людей в этом мире, которые на уровне артхи находятся и камы. Мы думаем, ну в принципе мы понимаем, да, это какая-то дхарма прошлого, их теперь они получили какие-то свои плоды. Но сейчас, смотрите, они прекратили свою дхарму. А? И они имеют, допустим, богатство, какие-то деньги, там какое-то положение, наслаждаются чувствами. Но это не получили со своей прошлой дхармы, прошлой своей религиозности. А сейчас они не совершают этого ничего. И что делает с ними эта артха и кама? Они теряют дхарму. Они теряют свои хорошие качества. Они теряют уважение к Верховному Господу, они не поклоняются полубогам. Они теряют это уважение. А мы думаем, как это Прабхупада говорит, поклонение сильным мира сего, это поклонение в гуне страсти. Когда мы не понимаем, что к чему. Когда мы не понимаем, что смыслом деятельности является развитие качеств. Потому что Кришне необходимы качества. Ему не так важно, что мы наделали во внешнем мире, сколько, как эта деятельность сделала нас. Что теперь эта деятельность с нами сделала, понимаете? С одной стороны, мы можем иметь дело с великим распространителем книг, который очень много распространяет книг. Это здорово, здорово. Это что, артха? Если это на основе материальных качеств. Это приносит деньги, это приносит какой-то успех, какую-то каму, наслаждение всеми этими вещами. Но если человек вдруг стал гордиться, допустим, этими вещами, я такой великий и так далее, там все прочее, это означает, страдает его дхарма. Он перестает понимать, что это ему благословение от Верховного Господа. У него там есть какая-то шакти определенная, при помощи которой он влияет на людей. И люди обезоружены. Говорят, ну конечно, как можно у такого человека там что-то не взять, вполне естественно. Но смысл в том, что если это правильная деятельность, в правильном духе, на основе дхармы, то теперь она развивает у человека качество. Он становится смиренным, он становится мягким, он становится милосердным другим живым существам, он никогда не загордится, он, так сказать, тише, ниже травы, смирение травы, мрачной дороги, терпеливее дерева и так далее. Вот что должно развиваться. А если развиваются какие-то другие качества, гордыня, грубость, лицемерие, высокомерие и так далее, вследствие каких-то своих великих деяний начинают все фанфары, мы знаем испытания, огонь, вода, медные трубы. Медные трубы проходят очень мало кто, поэтому они в конце поставлены, эти медные трубы. Вот. И ты прошел огонь и воду. А огонь и вода, это ж сложно пройти, в воде утонуть можно, в огне сгореть. А если вы не утонули, не сгорели, ну теперь уже ерунда. И просто звук этих медных труб, на первое место входит такой-то, бум, спотыкается человек и падает носом. Медные трубы очень мало кто проходит, единицы. Это самое сложное. Вот. И хотя это вроде нас и не топит, и не жжет, медные трубы, это то, что является наибольшим испытанием для души. И поэтому основой является дхарма. Преданным не сильно интересно артха, кама и мокша. Хотя эти вещи приходят естественным образом, но должна быть очень четкая основа дхарма. И мы видим, что Кардамамуни стоял на этой позиции. Стоял на позиции дхармы, он исполнял свой долг перед Господом. А когда Верховный Господь сам предложил ему благословение, какое ты хочешь, вот теперь это как бы вполне естественно и нормально. А если бы он прибежал к нему и не исполнив дхармы, не развив еще качеств каких-то, он сказал, о, Господи, я вот хочу то, сё, другое, третье. Может быть, он дал бы, может быть, он не дал, мы не знаем. Но это не было бы дхармой в строгом смысле слова. Дхарма обозначает, если ты брахман, если ты живешь в такую эпоху, если ты йог и так далее, вот твоя дхарма, исполняй эти вещи. Развивай качества соответствующие. И когда это все приходит, тогда какие-то мелочи материальные, которые где-то там еще остались, может быть, даже он цеплялся за это желание, это все, это уже как бы копейка, которая не хватает до рубля, и Кришна говорит, это уже мелочи, давай все, этот вопрос решим, что там Кардамамуни зачал этого сына, Капилу, и практически все на этом его семье. Ну, там где-то они полетали немножко, вот, чуть-чуть понаслаждались, и на этом все закончилось. Он вернулся к своей духовной жизни не пострадавшим, не упавшим в маю. Это обозначает, что дхарма сильна, качество. Вот, и поскольку в духовном мире, в духовной жизни больше всего ценится именно это, именно качество людей, как наша деятельность сделала нас, а не что мы сделали. В материальном мире ценится, что ты сделал, что ты сделал. Помните, ты сколько заработал, каково твое дело. Вот, видишь, мой дом, артха, кама на высоте, все в порядке. А какие качества ты теперь вырабатываешь, что никому, никого не волнует, то в духовной жизни больше всего ценится, а как твое преданное служение, как твоя деятельность повлияла на тебя, какие качества в тебе развиваются. То есть мы с дхармы начинаем и дхармой же заканчиваем, на самом деле. Дхармой же заканчиваем, потому что артха, кама не должна испортить живое существо. А обычно в материальном мире это происходит так, чаще всего. Вот, мокша – это что-то такое труднодостижимое, когда, не знаю, Харидас Такур спорил с кем-то, с этим, с Гупала Чакравати. Он сказал, да мокша – это просто побочный эффект намабхасы, просто такого безоскорбительного воспевания святого имени. Как он взвился, этот Гупал Чакравати. Что? Во всех шастрах сказано, что мокша – это высшая цель жизни, которую единицы вообще достигают. А ты говоришь, что это просто плод намабхасы, какого-то даже еще нечистого, а просто безоскорбительного воспевания в гуне благости. И ты говоришь, что это, да это ерунда. Как он вообще был оскорблен фактически, этот Гупал Чакравати, этот брахман, таким заявлением Харидас Такура, он увидел в этом снобизм преданного, что вот мы типа лучше всех, мы повторяем святое имя,
И мокша — это просто побочный продукт намабхасы, даже не высшего воспевания. Как он был оскорблен этим утверждением. Да? Вот потому что действительно мокша — это такая редкая штука, и вообще кто там к ней стремится. В основном люди вот, артха-кама, артха-кама, ну что там, нужна дхарма, ну ладно, поклонимся ему, чтобы только была нам артха и кама. Вот. Но для преданного основа жизни — это дхарма, он просто исполняет дхарму. Какая там артха и кама к нему приходит, это неизвестно. Про мокшу он даже не думает, потому что его дхарма — это уже мокша. Потому что он с самого начала совершает преданное служение, которое с самого начала ему все дает. То есть духовная деятельность, она фактически вот эту вот чатурваргу, она ее аннулирует. Вот эти вот четыре этапа, они не нужны преданному, по сути дела. Он исполняет свою дхарму, поклонение Верховному Господу. И в этой дхарме все уже. Уже все. Это не то, что я совершил какую-то дхарму, совершил какой-то ритуал, потом получил артху, каму, ура, 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 сработало, все сработало. А уже про эту дхарму мне и дела нет. Просто свои этапы я прошел, первая, свои, вторая, третья, отлично. А дхарма, артха, кама, все, я получил свою каму. Нет, преданный всегда должен быть на этом уровне дхармы, всегда оставаться. И в этой дхарме в ней содержится абсолютно все. Все, он не проходит эти этапы, он не отрекается от ступени дхармы, когда он постиг каму. Теперь он пожинает плоды на уровне камы. Такого нет. Если он всегда находится на уровне дхармы, исполнения своего долга, то вот это вот пурушартха, все эти вот цели обычных людей, они его не касаются, потому что, говорится, все в одном. Все в одном исполнении своих обязанностей перед Духовным Господом. И самое главное, что происходит в этом процессе, это развитие качеств определенных. А если человек отходит от дхармы, если он считает, что это просто какой-то временный этап на пути к моему чувственному наслаждению, что-то еще, вот, то, как правило, когда он наступает эта артха или кама, наступает гордость, наступает высокомерие и прочие вещи, и человек падает опять, он не доходит до мокши, если он прекращает исполнять дхарму. Поэтому дхарма — это как семя, она содержит в себе все. На самом деле все эти остальные вещи, мокша, кама и так далее, это просто экспансии дхармы, это просто то, что исходит, как вот в семени есть все. И просто там этот плод, и цветочки, и лепесточки, они просто выходят на определенных этапах из этого семени. Но если бы не было семени, не было бы ничего. Поэтому дхарма — это начало, середина и конец всего. И это наиболее безопасное положение для живого существа, потому что в процессе исполнения своей дхармы у него развиваются качества, за которые человек оценят все. И материалисты, и трансценденталисты. Говорится, шесть госвами, они были дороги и бандитам, и преданным. И этот пример с Гарудой, который привел своим качеством бескорыстия, Гаруда снискал и благословение Индры, такого благочестивого материалиста, и самого Верховного Господа. Вот, то есть это и есть как раз основа жизни, дхарма. Хари Кришна. Вопрос?
Если у нас возникает такое восприятие, что преданное служение — это какая-то наша обязанность, то означает ли это, что мы находимся на одной стадии до стадии ничто?
Конечно. Да. Ну как? 200%. 300%, сколько хотите. Если нет вкуса ручи к самому преданному служению, который приходит после ништхи, это обозначает ка-ништха, не дошедший до ништхи. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.